Михаил Ходорковский выступил с последним словом на суде по второму уголовному делу ЮКОСа.
Все понимают, что ваш приговор по этому делу, каким бы он ни был, станет частью истории России. Более того, он будет ее формировать.
Демократы потеряли большинство в Палате представителей по итогам промежуточных выборов в американский Конгресс.
Я должен признать свою прямую ответственность за тот факт, что мы не достигли прогресса в той степени, в какой это было необходимо.
Кто отмечает в России День народного единства?
Если националисты приурочили к этому празднику русский марш, то что делать Кремлю? Кремлю важно перехватить эту идею, даже эту формулировку, этот бренд.
Скончался бывший премьер-министр России Виктор Черномырдин.
Это уже вторая подряд потеря. Мы потеряли второго уже выдающегося премьер-министра за последнее время, второго реформатора.
Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в программе «Итоги недели». У микрофона Андрей Шароградский.
Спросим себя, что сегодня думает предприниматель? Высококлассная организация производства, просто образованный творческий человек, глядя на наш процесс и полагая абсолютно предсказуемым его результат. Очевидный вывод думающего человека страшен своей простотой. Силовая бюрократия может все. Права частной собственности нет. Прав у человека при столкновении с системой вообще нет. Будучи даже закрепленными в законе, права не защищаются судом. Потому что суд либо тоже боится, либо является частью системы. Стоит ли удивляться, что думающие люди не стремятся к самореализации здесь у нас, в России? Кто будет модернизировать экономику? Прокуроры? Милиционеры? Чекисты? Такую модернизацию уже пробовали. Не получилось. Государство, уничтожающее свои лучшие компании, готовые стать мировыми чемпионами. Государство, презирающее своих граждан. Государство, доверяющее только бюрократам и спецслужбам, это больное государство. Я совсем не идеальный человек, но я человек идеи. И мне, как и любому, тяжело жить в тюрьме, и не хочется здесь умереть. Но если потребуется, у меня не будет никакого. Моя вера, она стоит моей жизни. Все понимают, что ваш приговор по этому делу, каким бы он ни был, станет частью истории России. Более того, он будет ее формировать. Для будущих поколений.
Это был фрагмент последнего слова Михаила Ходорковского на суде по второму уголовному делу в отношении него и другого бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева, который сам с последним словом выступать отказался. Выступление Ходорковского «Радио Свобода» транслировало в прямом эфире, прервав свои передачи. В зале Хамовнического суда Москвы работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Выступая с последним словом, Михаил Ходорковский начал с событий осени 2003 года, когда он был арестован, а спустя несколько недель после ареста ему, тогда главе одной из самых успешных нефтяных компаний России, самому богатому на тот момент человеку в стране, сообщили: Владимир Путин решил, будешь хлебать баланду 8 лет. Об этом говорил Ходорковский в суде. Его речь была похожа на программное выступление. Он отметил, что если обстоятельства будут и дальше развиваться подобным образом, Россия придет в экономический, социальный и политический тупик. Делать вид, что мы развиваемся, а на самом деле стоять на месте и пятиться назад, пусть и под личиной благородного консерватизма, уже невозможно и просто опасно для страны, подчеркнул Михаил Ходорковский. Платон Лебедев отказался воспользоваться своим правом на последнее слово, пояснив, что скажет его в другом месте и при других обстоятельствах. Адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин в интервью «Радио Свобода» пояснил:
он возлагает большие надежды на Европейский суд по правам человека и рассчитывает, что тогда, когда Европейский суд по правам человека, так же, как уже один раз это было, скажет свое слово, тогда он, соответственно, будет иметь более чем достаточное основание, чтобы доказывать далее свою невиновность. А что касается последнего слова, понимаете, он же выступал последним в репликах, и поэтому как-то вот было бы, на его взгляд, наверное, не совсем логичным. И к тому же он у нас такой человек содержательного плана, как вы знаете. Он счел, что все, что он хотел за эти полтора года довести до суда, он он уже довел.
По окончании слушания адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева собрали пресс-конференцию, в ходе которой подчеркнули, государственные обвинители поставили суд в положение, когда у него остался выбор лишь из двух вариантов. Либо пойти на абсолютно демонстративный беспредел, когда неправосудное решение будет вынесено в условиях явного и полного отсутствия доказательств хищения, открыто поправ законы десятки судебных решений, либо полное оправдание подсудимых, единственно законное и справедливое решение с точки зрения защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
В суд принесли абсолютнейшую фальшивку, под которой нет ни факта, ни права, нет вообще ничего, что должно представлять собой уголовное дело. Есть видимость, есть куча мусора, есть многослойные, многоэтажные нагромождения лжи о фактах, лжи о людях, лжи о действиях, лжи о законах, лжи о судебных решениях. И вот эта вот гремучая смесь, собственно, и представляла собой предмет почти двухлетнего разбирательства в суде. Они восьмой год творят расправу и хотят еще вот сейчас 14 лет, чтобы, то есть, люди не вышли вообще никогда. Но они делают это так, что сами себя изобличают. Облегчая объективно нашу работу, но вот это вот обстоятельство, оно доводит это дело просто до какого-то полного безумия. Вот люди так доказывают, как им кажется, доказывают вину преследуемых ими, что разоблачают сами себя. А тех, кого преследуют, они сами же и оправдывают тем, что они говорят в суде.
Отвечая на вопросы журналистов о возможности возбуждения нового уголовного дела против Михаила Ходорковского, его адвокат Юрий Шмидт понадеялся, что прокуратура на это не пойдет.
Я очень надеюсь, что у них, по крайней мере, хватит ума на то, чтобы не предъявлять никаких новых обвинений Лебедеву и Ходорковскому, хотя поручиться за это невозможно. Но я объясняю факт наличия непрекращенного дела тем, что раз они пошли по этому порочному пути, представив весь менеджмент в качестве преступной группы, то им нужно как-то расставлять какие-то точки над «и».
Начало оглашения приговора в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева намечено на 15 декабря.
Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Второго ноября в Соединенных Штатах состоялись так называемые промежуточные выборы в Конгресс, которые проводятся через два года после президентских. По итогам этих выборов Демократическая партия потеряла рекордное за последние десятилетия число мест в Палате представителей, сумев, однако, сохранить минимальное большинство в Сенате. Президент США Барак Обама на пресс-конференции в Белом доме признал поражение, отметив, что оно, по его мнению, обусловлено тяжелой экономической ситуацией в стране. Репортаж нашего корреспондента в Вашингтоне Алана Давыдова.
Барак Обама, выступив в среду на пресс-конференции, назвал победу республиканцев на выборах в Конгресс разгромной. Причиной этого разгрома он считает анемичное состояние американской экономики. Вместе с тем президент признал, что мер, предпринятых его администрацией, оказалось недостаточно для снижения уровня безработицы. «Я должен признать свою прямую ответственность за тот факт, что мы не достигли прогресса в той степени, в какой это было необходимо». После такого признания президент заявил, что готов к компромиссу с республиканцами по ряду ключевых вопросов внутренней политики. Один из них – продление действия принятого при Джорджа Буше закона о сокращении налогообложения американцев со средним достатком. Обама также заявил, что готов обсуждать отмену статьи 1099 закона о реформе системы медицинского страхования. Это положение рассматривается критиками как бремя для малого бизнеса. Еще один компромисс, сказал Обама, может быть достигнут при возвращении к работе над законопроектом по ограничению промышленных выбросов с помощью квот. Президент также сказал, что готов пойти навстречу требованиям республиканцев о сокращении государственных расходов, в частности, о введении моратория на программы целевого финансирования за счет бюджета. Республиканцы, смакующие свою подавляющую победу на выборах в Палату представителей, тоже говорят, что готовы к компромиссам с демократами. Однако будущий республиканский спикер Палаты представителей Джон Бейнер в среду дал понять, что его однопартийцы все же намерены настаивать на повестке дня, которая включит это отмену реформы медицинского страхования, независимо от того, нравится это Обаме или нет. Американский народ высказывался об этом, и я считаю вполне очевидным, что программа президента Обамы и демократического спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси отвергнута американцами. Наш народ хочет, чтобы президент сменил курс, и думаю, это та смена курса, которую желаем мы. Обозреватель отмечает, что достичь компромисса будет очень непросто. Многие новоизбранные в Конгресс республиканцы, подогреваемые консервативным движением чаепития, будут прежде всего стремиться блокировать все инициативы Обамы. Поэтому республиканской партии придется балансировать между настроениями, направленными против истеблишмента, и необходимостью доказывать избирателям-центристам свою способность руководствоваться здравым смыслом.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Как результаты промежуточных выборов в Конгресс могут сказаться на российско-американских отношениях, особенно учитывая, что подписанный недавно договор об ограничении стратегических вооружений пока не ратифицирован американским Сенатом? Мой коллега Юрий Жигалкин беседует на эту тему с вице-президентом Ленсингтонского института Дэниелом Гуре.
Я не вижу никаких причин, по которым результаты выборов и победа республиканцев могли бы оказать негативное влияние на отношения США и России. Да, республиканцы традиционно занимали более жесткую позицию по отношению к Советскому Союзу и к России. Но в минувшие промежуточные выборы мало кто из кандидатов говорил о России. Всех занимали внутренние дела Америки. Замедление экономики, безработица. У нас своих проблем хватает. В этом особенность последних выборов. А как при новом составе законодателей пойдет дело с ратификацией договора о сокращении стратегических наступательных вооружений? Текст договора рассмотрен Сенатом, и все ожидают его ратификации. Договор выгоден обеим странам, и он почти наверняка будет ратифицирован или в самое ближайшее время в Сенате прежнего состава, или в январе следующего года, когда на Капитолийский холм придут новые законодатели. В Сенате большинство по-прежнему составляют демократы, и большая часть вопросов международной политики, в которых может быть заинтересована Россия, эти вопросы решаются Сенатом. Кроме того, президент Обама остается в Белом доме, по крайней мере, еще на 2 года. Так что я думаю, что внешняя политика США не изменится.
С вице-президентом Ленсингтонского института Дэниелом Гуре беседовал мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Практически все наблюдатели отмечают, что ключевым вопросом избирательной кампании в США в этот раз стали экономические проблемы страны. При этом на следующий день после выборов состоялось заседание руководства Федеральной резервной системы США, на котором было объявлено о новом этапе программы по оздоровлению экономики. Программа предусматривает вливание в американскую экономику сотен миллиардов долларов. Обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский обсуждает эту тему с профессором экономики Михаилом Бернштамом и аналитиком Deutsche Bank'а Николасом Хайном.
На 600 миллиардов долларов Центральный банк США, согласно его заявлению, может купить в течение ближайших 8 месяцев долгосрочных американских государственных облигаций и еще на 250-300 миллиардов долларов ипотечных облигаций, то есть соотношение почти обратное тому, которое было на первом этапе. Но теперь главный получатель денег не банки и финансовые компании, а Министерство финансов США, продавец гособлигаций и распорядитель бюджета. В каких бы объемах ни планировали сейчас новые стимулы экономического роста, эти меры в любом случае будут проинфляционными. Сегодня инфляция в США минимальная. Видимо, поэтому некоторые эксперты полагают, что финансовые власти США и стремятся создать определенный рост цен, что, с одной стороны, упростит решение проблем государственного долга, а с другой – стимулирует экономический рост в стране. Михаил Бернштам.
В своем заявлении Федеральная резервная система именно так и эту ситуацию изложила, что инфляция находится ниже, чем та целевая установка, которая есть у Федеральной резервной системы. Считается среди экспертов, что целевая установка в Америке от 1,75 до 2% инфляции в год, тогда как сейчас она колеблется в пределах 1%. Значит, Федеральная резервная система хочет добавить 0,75% или процент в год. Для чего это делается, это понятно. Для того, чтобы снизить реальные процентные ставки. Потому что, естественно, вполне, что и кредиторы которые и те, кто занимают деньги, смотрят не на номинальные ставки, которые делают поправку на инфляцию, а на реальные ставки. И если инфляция повышается, то, соответственно, реальные ставки падают, и тогда реальный кредит, его действительная рыночная ценность становится дешевле. И поэтому тогда предприятия смогут позволить себе одалживать деньги и расширять производство. На это идет расчет.
Решение финансовых властей США о новых финансовых стимулах экономического роста означает ослабление доллара в той или иной мере. И поэтому многие эксперты прогнозируют ответные меры других крупнейших центробанков мира, в первую очередь Европейского центрального банка. Ведь рост курса евро подрывает европейский экспорт, то есть основу нынешнего экономического роста Европы. Наш собеседник – аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнан, Франкфурт на Майне.
В данной ситуации меры, объявленные Федеральной резервной системой, на мой взгляд, единственно правильные. При нынешнем дефиците госбюджета Соединенных Штатов у финансовых властей страны просто не остается иного выхода для оживления экономической конъюнктуры. Что касается возможных ответных мер Европейского центрального банка, то, как мне представляется, в них пока просто нет необходимости. Ведь, в принципе, решение Центробанка Соединенных Штатов лишь в незначительной мере затрагивает европейскую экономику. И вспомним, в Европе на программу поддержки экономики Европейский центральный банк потратил до сих пор лишь 65 миллиардов евро. Все дело в том, что у центральных банков Соединенных Штатов и Европы разные цели и задачи. Главная задача Европейского банка – обеспечение стабильности евро и удержание инфляции в пределах примерно 2% в год, в то время как компетенции Федеральной резервной системы Соединенных Штатов относятся и формирование долгосрочных банковских процентных ставок, и принятие мер, способствующих расширению занятости в стране. В целом, я исключаю какую-либо опасность дополнительной инфляции в Европе в связи с последним решением Центрального банка Соединенных Штатов. Ведь, скажем, продукцию немецких или других европейских компаний покупают в разных странах в первую очередь за ее качество, а отнюдь не за ее стоимости. Поэтому возможное снижение курса доллара к евро вряд ли заметно сократит объемы европейского экспорта в целом, ослабив тем самым экономическую конъюнктуру еврозоны. Более того, даже на самом этом курсе объявленные в Соединенных Штатах меры, на мой взгляд, не сильно отразятся. Думаю, что его колебания в итоге вряд ли превысят 1%.
О решении Центрального банка США было объявлено в среду, а уже в четверг Банк Англии и Европейский центральный банк объявили о своих очередных мерах. Базовые процентные ставки по кредитам, то есть главный инструмент монетарной политики, они решили сохранить на прежних уровнях. Для 16 стран еврозоны эта ставка остается неизменной уже 18 месяцев подряд.
С профессором экономики Михаилом Бенштамом и аналитиком Deutsche Банка Николаусом Хайном беседовал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. В Москве в организованном националистами русском марше 4 ноября по случаю Дня народного единства участвовали около 10 тысяч человек. Такую цифру назвали сотрудники правоохранительных органов, следившие за акцией. Русский марш 4 ноября провели в Москве и сторонники прокремлевского молодежного движения «Наши». Несколько акций в разных городах страны провели антифашисты. Тему продолжит Максим Ярошевский.
Милиционеры серьезно подготовились к приему участников русского марша в Люблино. В метро дежурили усиленные наряды милиции, на месте сбора активистов самых разных националистических движений установили металлоискатели. Всех тщательно проверяли на наличие неразрешенных предметов, в список которых попадали даже пластиковые бутылки из-под минералки. С 12 до часу дня в Люблино группировалась колонна. Ее возглавили православные хоругвеносцы. За ними выстроились сторонники движения против нелегальной иммиграции. Шестой год подряд их в марше сопровождает оркестр девушек-барабанщиц. Они и начали русский марш. Вслед за ДПМИ и барабанщицами шли активисты народного ополчения, в центре первых рядов которого двигался полковник Владимир Квачков. Его соратники периодически выкрикивали кричалку «Квачкова в генералы, Чубайса на нары». Полковник пытался успокоить марширующих, заявляя в мегафон, что ему достаточно его нынешнего воинского звания. Замыкали колонну члены движения «Русский образ» и «Славянская сила». Большинство из марширующих скрывали свои лица масками и шарфами. Периодически в руках появлялись зажженные фальшфайеры, говорит лидер запрещенного движения «Славянский союз» Дмитрий Демушкин.
Мы должны показать, что мы есть, мы тоже имеем право. Русские государства, образующая нация. Вот это мы показываем, заявляем о своих правах и своих претензиях. Русский национализм, он не только уличный, маргинальный, но он есть и политический.
На протяжении всего марша колонну с двух сторон охраняли милиционеры. Жители спальных районов фотографировали молодежь, а иногда и поддерживали их лозунги. За час толпа дошла до площади солдата Отечества в Марьино, где акция завершилась политическим митингом и концертом. На него попали не все. Если из Люблино вышло более 5000 человек, то послушать речи и музыку под дождем осталось чуть более 1000, говорит бывший лидер движения против нелегальной миграции Александр Белов.
Не только мы заставили Кремль вспомнить о русском марше, но сегодня, несмотря на погоду, настоящий праздник. Сегодня национальный русский праздник не может быть не политическим. Пока интересы покараются русского народа, каждый раз праздник должен быть политическим. Для Российской Федерации должна демократизироваться в ближайшее время. Смена Лужкова – это один из таких факторов демократизации и как бы, европеизации того, что будет происходить. Я уверен, что через некоторое время будут свободные выборы, и националисты на них возьмут большинство.
Единогласно организаторы и участники русского марша признали свою акцию состоявшейся и удачной, несмотря на плохую погоду. Наибольшее количество в День народного единения собрали активисты прокремлевского движения «Наши». Их на набережную Тараса Шевченко вышло почти 20 тысяч. Свою акцию они также назвали русским маршем. О празднике народного единения и согласия рассуждает политолог Алексей Макаркин.
Есть разные политические силы, которые стремятся позиционировать себя в этот праздник, максимально использовать его в своих интересах. Изначально, когда только начались акции, заявку на то, чтобы сделать этот праздник своим, предприняли национал-радикалы русские, и был проведен впервые в Москве русский марш, и сейчас эта традиция сохраняется. В общем, национал-радикалы считают себя преемниками героев 1612-го и используют этот праздник для того, чтобы устраивать регулярно свои массовые акции, позиционировать себя в публичном пространстве, продвинуться. Соответственно, власть на это стала реагировать. Если националисты приурочили к этому празднику русский марш, то что делать Кремлю? Кремлю важно перехватить эту идею, даже эту формулировку, этот бренд. Поэтому одновременно подобную акцию проводит прокремлевское молодежное объединение «Наш праздник». Этот был предложен сверху. Россияне знают, что что-то было в 1612 году. После этого даже сняли фильм на эту тему. Знают, что в Москве стоит памятник Минину и Пожарскому. Но что там конкретно, какие конкретно там события происходили, чем славно именно 4 ноября, здесь уже много вопросов. У этого праздника очень слабая эмоциональная составляющая.
В правоохранительных органах заявили, что все мероприятия, запланированные на 4 ноября, прошли без серьезных происшествий. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода программы «Итоги недели». У микрофона Андрей Шароградский. Мы продолжим после выпуска последних известий.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Около 100 человек побывали сегодня на акции в поддержку журналиста Олега Кашина, жестоко избитого в ночь на субботу у своего дома в Москве. Акция у здания московского ГУВД была объявлена бессрочной. Журналист находится в реанимации в тяжелом состоянии. Президент России Дмитрий Медведев поручил генпрокурору и главе Министерства внутренних дел взять под особый контроль расследование нападения на Олега Кашина. Президент России Дмитрий Медведев наложил вето на изменения к закону о митингах, принятому российским парламентом в конце октября и ужесточающему порядок организации митингов и шествий. На шахте «Распадская» в Кемеровской области найдено тело еще одного горняка. Таким образом, число жертв аварии, произошедшей на шахте в мае этого года, достигло 75. Командующий воздушно-десантными войсками России генерал Владимир Шаманов призвал членов Союза десантников России прекратить начатую ими кампанию за отставку министра обороны Анатолия Сердюкова. В Дагестане сегодня в ходе спецоперации убит один боевик. Среди 12 убитых в сгоревшем частном доме в станице Кущевская Краснодарского края финансовый директор одной из крупных ростовских фирм, занимающейся торговлей зерном. Соединенные Штаты заключат с Индией договор о поставке товаров на общую сумму около 10 миллиардов долларов. Об этом заявил президент США Барак Обама на встрече с предпринимателями в индийском городе Мумбаи. В Азербайджане сегодня день тишины накануне парламентских выборов. В соответствии с избирательным кодексом в этот день запрещено ведение любой агитации. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху отправляется в Соединенные Штаты. Главная тема его визита – ситуация с мирными переговорами на Ближнем Востоке. Ожидается, что она будет обсуждаться на встречах Нетаньяху с вице-президентом США Джо Байденом и госсекретарем Хиллари Клинтон. Сомалийские пираты в субботу освободили два захваченных ими ранее судна, получив рекордный выкуп. В Мексике в перестрелке с правительственными войсками убит известный наркобарон.
На волнах Радио Свобода вы слушаете «Итоги недели». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве на 73-м году жизни 3 ноября скончался бывший председатель правительства России, бывший посол России на Украине Виктор Черномырдин. Многие политики и бывшие коллеги Черномырдина говорят о его уходе с горечью. Даже политические оппоненты Черномырдина не скрывают симпатии к Виктору Степановичу. У микрофона Виталий Камышев.
Виктор Черномырдин родился в 1938 году в Оренбургской области. Начал свою карьеру инженером на Орском нефтеперерабатывающем заводе. В конце 70-х годов прошлого века он инструктор отдела тяжелой промышленности ЦК КПСС, затем заместитель министра газовой промышленности СССР. С конца 80-х Черномырдин возглавляет государственный газовый концерн «Газпром». В декабре 1992 года Виктор Черномырдин был назначен председателем Совета министров и занимал эту должность почти 6 лет. Не может скрыть эмоций политик Владимир Рыжков, некогда соратник Виктора Черномырдина по движению «Наш дом Россия».
Я просто потрясен этой тяжелой новостью. Я думаю, что сегодня тысячи людей в Москве, и, кстати, не только в Москве, в регионах, восприняли это как очень тяжелую новость. Это был человек исключительно порядочный, исключительно ответственный, исключительно доброжелательный, никогда не повышавший голос. Я уже не говорю о его удивительном совершенно чувстве юмора, о потрясающем чувстве юмора, о его бессмертных афоризмах, которые прямо связаны с его чувством юмора. Поэтому на самом деле это очень большая, большая утрата для всех, кто его знал. И это уже вторая подряд потеря. Мы потеряли второго уже выдающегося премьер-министра за последнее время, второго реформатора. Первым, я напомню, ушел от нас Егор Гайдар. Я их ставлю в один ряд. Виктор Степанович 5 лет был премьер-министром, и 5 лет он последовательно продолжал рыночные демократические реформы в стране.
Депутат Государственной Думы, бывший губернатор Красноярского края Валерий Зубов, уверен, что вклад Виктора Черномырдина в историю постсоветской России будет оценен по достоинству.
Виктор Степанович возглавил правительство в один из самых тяжелейших моментов. Он сменил на этой должности Гайдара, который всего 8 месяцев проработал. Виктор Степанович не стеснялся, добавляя к своему хозяйственному опыту, постоянно он занимался тем, что называлось макроэкономика. Виктор Степанович, конечно, в ваших глазах человек популярных очень шуток, но те, кто знает его в быту, они знают, что он перед телекамерой один, а в работе был совсем другой, достаточно жесткий, толерантный, уважительный, добивавшийся самооптимального принятия решения.
Образ Виктора Черномырдина в общественном сознании еще долго будет оставаться противоречивым. Для большинства он прежде всего автор знаменитых афоризмов. На самом же деле это был такой державник в смутное время, считает бывший депутат Государственной Думы Владимир Семаго.
Безусловно, он для большинства наших граждан все-таки был человеком ярко интересной фраз. Это был человек, который в максимально, наверное, сложное для России время сумел сохранить некую государственность, некий статус державы при абсолютно противоречивой фигуре президента. Продолжать управлять страной в условиях, когда сумбур в приказаниях, саботаж на уровне своих замов, сопротивление внутренней страны, дисгармония в политической жизни. То есть, ну, практически человек вытащил на своих плечах огромный груз, и искренне будет обидно, если вот эта вся работа не очень заметная с точки зрения каких-то событий положительных. Мы не достигли больших экономических результатов, но, тем не менее, страна должна поблагодарить все-таки Виктора Степановича.
Виктор Черномырдин похоронен 5 ноября на Новодевичьем кладбище в Москве. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Похороны Черномырдина, согласно специальному указу Дмитрия Медведева, транслировались в прямом эфире. Об особенностях освещения кончины Черномырдина на российских телеканалах я беседую с телеобозревателем «Новой газеты» Славой Тарощиной.
Главная особенность заключается, мне кажется, в том, что фигуре Виктора Степановича Черномырдина, несомненно, очень яркой, колоритной и важной в контексте нашей политической жизни, придали такой масштаб, объем и вес. Потому что у меня ощущение, может быть, я путаю несколько, потому что прошло уже какое-то количество лет, что эта церемония была даже более пышной, чем церемония прощания с Борисом Николаевичем Ельциным, президентом страны. Но мне кажется, что дело не только в том, что был прямой эфир на канале «Вести 24», вся церемония, ну, не все прощание, потому что она длилась там чуть ли не сутки, а церемония гражданской панихиды и отпевание в храме, и прощание на Новодевичьем. Все это было в прямом эфире канала 24, просто вот в течение нескольких часов шла трансляция. Ну и на Первом канале дали почти все, и на канале «Россия». Так что вот сам масштаб этот, конечно, он впечатляет. Но мне кажется, здесь важнее поговорить не о том, как это было сделано конкретно, хотя чему-то, можно заметить, что чему-то и мы учимся. Потому что если, например, говорить о самой церемонии, когда похоронили Ельцина, я помню, как многих и меня в том числе убивала настырность операторов, которые просто с камерами стремились просто вот в могилу нырнуть. Здесь этого не было, все шло в основном на общих планах, выламывалось только несколько болтливый комментарий Сергея Брилева. Он комментировал вот всю эту церемонию. В какой-то момент он впал в мемуары, рассказывая о том, как он работал в «Комсомольской правде» и, так сказать, и там делал интервью с Черномырдиным. Где-то он был излишне фамильярен, когда он под занавес сказал: «Пусть земля тебе будет пухом, Виктор Степанович». Мне кажется, без этого можно было вполне обойтись. Но понятно, что это такие накладки, которые почти, ну, неминуемы при прямом эфире. Мне кажется, важнее другое, что на наших глазах вот смерть этого действительно удивительного человека, она убила главную мифологему 2000-х годов, которая заключалась в том, что истоки всех наших бед сегодняшних в лихих 90-х. Ведь если мы вспомним основной массив телевизионных программ, вот того, что осталось от аналитики, они как раз были построены на этом. С одной стороны, замечательный Сталин со своей крепкой рукой и со своим безгранично эффективным менеджментом, а с другой стороны, вот лихие 90-е, не было бы их, и все было бы хорошо. И вдруг в речах, в том числе и в очень искренних речах Путина и Медведева, и в речах других людей, в каких-то комментариях бесконечных, звучало о том, что мы сегодня-то вообще, вот наше, ну, хоть и относительно, но все-таки благоденствие, оно связано именно с лихими 90-ми и с тем, что в этих лихих 90-х были фигуры масштаба самого Виктора Степановича. Вот это, мне кажется, очень важно, потому что вот какая-то неувязочка, как говорил герой Достоевского, неувязочка вышла. Если так хорошо и бескровно мы сумели, то есть мы, ну, в частности, в том числе, Виктор Степанович сохранить и «Газпром», и как-то бескровно пройти этот путь, значит, не такие уже они лихие, а это было неизбежностью, и наоборот, все было сделано правильно, и все было сделано хорошо. Еще один оптический обман произошел, то есть не обман, опять же, ну, какой-то вот оптическая такая нюансировка произошла в связи со смертью, потому что понятно, что жанр обязывает, и понятно, что говорили все о Викторе Степановиче Черномырдине, но я могу ошибиться, поскольку не все слушала, но я ни разу не услышала фамилии ни Ельцина, ни Гайдара. А Наина Иосифовна Ельцина, она совершенно справедливо заметила, что это последний из политических исполинов 90-х, но первые были все-таки Ельцин и Гайдар. Он был третьим, если уж так мы любим рейтинги и номера, что ничуть не умаляет его достоинства, потому что и третье обстоятельство, связанное со смертью Виктора Степановича, оно касается его телевизионного образа. На моей памяти это самый законченный, развивающийся и убедительно доказывающий возможности роста человеческого, каких-то внутренних сил, в том числе и в телевизионном пространстве. Потому что, если мы вспомним, там, 10 лет назад или больше даже, вот появился такой вот крепкий мужичок, такой с гармошкой вокруг какой-то гуси, такой вот весь простонародный, со своим замечательным юмором. И его и тогда любили. Его любили всегда, мне кажется. Вот в этом смысле он действительно уникальная фигура, потому что ему даже прощали его, ну, как я понимаю, приличное состояние, заработанное абсолютно честно. Вот его любили всегда. И вот из этого мужичка такого вот со смешочками он превратился, вот последнее интервью в конце вот этих вот страшных поминальных всех церемоний было несколько удивительных интервью. Да еще и до этого я понимала, я думаю, все понимали. Он вырос просто в интеллектуально мыслящего человека. Он изменился очень внешне, даже еще до того, как очень сильно похудел, он стал носить очки в дорогой оправе, и как-то он стал выглядеть таким истинным интеллигентным, и он им был, он им, может быть, изначально был, но интеллектуально он очень сильно вырос. Это будет не преувеличением сказать, что он научился мыслить очень масштабно, и в своих размышлениях он достиг каких-то даже историософских вершин. Вот он как-то приобрел это умение, я помню его выступление на этом проекте, это было очень значительно и по мысли, и по представлению об истории, о философии, о том, как развивается общество, о том, как оно должно развиваться.
Это была телеобозреватель «Новой газеты» Слава Тарущина. Государственная Дума одобрила на этой неделе в первом чтении законопроект, который приравнивает пиво к алкогольной продукции и распространяет на него все соответствующие ограничения. Так, пиво с содержанием алкоголя более 5% предлагается запретить к продаже в местах массового скопления людей, а также в ларьках и палатках. Инициаторы законопроекта называют его главной целью борьбу с детским и подростковым алкоголизмом. Считаете ли вы, что пиво надо приравнять к крепкому алкоголю? Такой вопрос проходит. Похоже, на улицах Волгограда задавала корреспондент «Свободы» Оксана Загребнева.
Конечно, я считаю, что пиво нужно приравнять к крепкому алкоголю и продавать его на тех же правах. А как же? Водку не купишь вечером, а пиво, значит, пожалуйста, сколько угодно. И еще один момент. Крепких напитков много не выпьешь, а с пивом, знаете ли. Но хотя, если запретят его вечером продавать, может, я похудею наконец-то все?
Я считаю, что, безусловно, продажу пива нужно ограничивать, потому что наше общество таково, что чем трезвее будут его граждане, тем будет лучше для нас всех. Сам я пиво не люблю, поэтому меня абсолютно не интересует, как скажется на его цене повышение налогов. А что касается рекламы пива, то за ее отсутствие на наших телеэкранах, я думаю, что многие телезрители скажут законодателям спасибо, а особенно родители подростков.
Я абсолютно согласна с этим законопроектом. Молодежь спивается. Уже девочек в 12-13 лет признают пивными алкоголичками. Утром мальчишки с бутылками пива в руках. Я не думаю, что этот законопроект сможет абсолютно выровнять ситуацию, но хотя бы как-то изменит общее мнение к пивному алкоголю.
Та информация, которая поступила по поводу того, что условия продажи пива будут такими же, как и продажа крепких спиртных напитков, это, безусловно, радует. И самый главный плюс во всей этой ситуации то, что пиво будет не так доступно детям. Идя по улице, человек не сможет просто так купить себе бутылку, банку пива. Некое ограничение доступности. Это здорово. Те, кто любит пиво, те, кто его периодически употребляет, так и так будут продолжать это делать.
Несколько лет назад телеэфиры заполнила реклама сигарет. Потом ее запретили. Возможно, курильщиков в стране не убавилось, но сознание людей уже так массово не засорялось. То же самое стало и с водкой. Что касается пива, это вообще бич нашего времени. Я считаю, неправильно делить алкоголь на крепкий и слабый. Это алкоголь. Я за то, чтобы рекламу и продажу пива ограничили.
Пиво нужно ограничить наравне с крепкими алкогольными напитками. Пиво носит в нашей стране вред еще больше, чем употребление водки, так как оно очень доступно, не слишком большая цена относительно, и употреблять его могут все от мала до велика. Учитывая это качество пива в крупных пивоваренных компаниях, которые делают его из опилок или чего-то еще, добавляют туда спирт. Редкие пивоваренные предприятия выпускают хорошее пиво, которое можно употреблять без вреда для здоровья.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, считаете ли вы, что пиво надо приравнять к крепкому алкоголю. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Крупнейший в мире серийный авиалайнер Airbus 380, принадлежащий австралийской авиакомпании Qantas Airways, совершил аварийную посадку в Сингапуре из-за отказа одного из четырех двигателей вскоре после взлета. Никто не пострадал, однако новость привлекла всеобщее внимание, потому что вначале авиакомпания сообщила, что самолет разбился, а несколько людей, находившихся неподалеку от места взлета, заявили, что слышали взрыв, когда лайнер пролетал над ними, а потом нашли на земле обломки самолета. Журналисты из сингапурского аэропорта Чанги передавали, что вернувшийся лайнер был окружен пожарными машинами, а из его фюзеляжа вырывался дым. Airbus A380 – двухпалубный реактивный пассажирский самолет, созданный концерном Airbus. Он может совершать беспосадочные перелеты на расстояние более 15 тысяч километров, а максимальная вместимость – более 850 пассажиров. Мой коллега Александр Гостев побеседовал о случившемся с бывшим советским и российским авиаконструктором, директором консалтинговой компании «Инфомост» Борисом Рыбаком.
Насколько надежным, по мнению специалистов, считается еще совсем новая модель самолета А380 Super Jumbo, и какие у нее есть сильные и слабые места?
Построено 37 машин, которые находятся сейчас в эксплуатации. Но как бы фундаментальная основа проектирования самолета заключается в том, что эти параметры надежности закладываются на этапе проектирования. Когда самолет получает сертификат авиационных властей, ну, либо международных, либо национальных, подразумевается и подтверждается этим сертификатом, что его надежность и параметры другие, которые влияют на безопасность полета, находятся в соответствии с теми требованиями, которые на сегодняшний день есть. Они, эти требования, на сегодняшний день крайне жесткие, поэтому предполагать, что есть какие-то проблемы с надежностью, невозможно до тех пор, пока практика не покажет обратное.
А создание такого самолета – это большой шаг вперед в авиастроении?
Да, несомненно. И, опять же, более-менее корректно оценить судьбу и последствия создания крупнейшего пассажирского самолета можно будет, наверное, только через, знаете, лет 10-15, потому что истинный смысл, скажем, создания предыдущего крупнейшего самолета Boeing 747 стал ясен, но я думаю, что лет через 15-20 после того, как самолет поступил в эксплуатацию. Но ожидания самые, я бы сказал, такие многообещающие.
Авиапроисшествия, подобные тому, о котором мы говорим сейчас, сильно влияют на общественное мнение, на настроение авиапассажиров и на репутацию производителя?
Честно говоря, не думаю. Против этого работают два фактора. Номер один – это то, что австралийский Qantas является самой безопасной авиакомпанией в мире. За 80 с лишним лет существования авиакомпании мало того, что не было ни одной катастрофы, честно говоря, количество происшествий летных было весьма небольшим. А второе, ну просто репутация европейского производителя Airbus Industry, вот мы с вами разговариваем, а тысячи самолетов находятся в воздухе, по общему мнению, в том числе и пассажиров, людей, которые профессионально этим не занимаются, считаются самыми современными, самыми комфортабельными, самыми продвинутыми гражданскими самолетами в мире.
Если сравнивать самолеты производства концерна Airbus, который, кстати, эксплуатирует главный российский авиаперевозчик Аэрофлот, с самолетами других производителей, какие можно выделить особенности?
Глобальная особенность одна. Это самое новое из крупных авиационных разрабатывающих и производящих организаций в мире. Поэтому, так как они создавались позже всех, то это касается абсолютно всего, начиная от принципов управления и кончая производством, оно все самое современное. Производители, которые построили заводы после войны, были вынуждены их модернизировать поэтапно. И в этом смысле производитель, который построил свой завод в 1975 году, имеет то преимущество, что у него основы более новые. Чем новее у тебя база, тем тебе легче.
В будущем авиастроение и авиаперевозки будут развиваться в сторону увеличения размеров и взлетной массы самолетов-гигантов, или же мы увидим много небольших самолетов, но более быстрых и дешевых и экономичных?
Быстрых едва ли, потому что сегодня гражданские самолеты летают до звуковой области и на максимальной скорости, которая экономически оправдана в этом диапазоне. Появление сверхзвуковых гражданских самолетов пока дело далекого будущего в силу там разных обстоятельств, в том числе экологических требований, которые ужесточаются постоянно. Но, вообще говоря, прогресс авиации идет и по тому направлению, и по другому. То есть в сторону увеличения тяжелых самолетов дальнемагистральных, то есть увеличения их размера, увеличения дальности полета. И такого аккуратного, что ли, заполнения ниш в нижнем сегменте. И региональных самолетов достаточно много разрабатывается и производится разной пассажировместимости, в том числе и небольшой пассажировместимости, и среднемагистральных самолетов. То есть все ниши практически заполняются, и вот в физическом размере изменения, конечно, касаются вот сегмента сверхбольших самолетов. Потому что в остальных сегментах прогресс в основном выражается в увеличении экономичности, в повышении комфорта, там, систем развлечений и так далее. То есть как бы качество техники без физического изменения, ну, естественно, размеров, потому что они как бы размер сам определяет класс. А что касается вот этой вот категории сверхбольших самолетов, то там технически достаточно сложно увеличивать размеры в силу неких физических ограничений, в силу ограничений, связанных с наземной инфраструктурой. В частности, вот самолет А380 тщательно проектировался для того, чтобы изменения аэропортовой инфраструктуры для возможности работы с ним были минимальны, хотя они требуются.
Авиаконструктор, директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак. Вопрос ему задавал Александр Гостев. Вы слушаете программу «Итоги недели». У микрофона в студии «Радио Свобода» Андрей Шароградский. После выпуска последних известий мы предложим для обсуждения рейтинг наиболее влиятельных в мире людей, составленный журналом Forbes. Впервые этот рейтинг возглавил председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. А до конца этого часа программы «Итоги недели» рубрика «Песни недели» у микрофона Рая Вайт.
Солистка группы Black Eyed Peas Ферги стала лауреатом премии Билборда «Женщина года» Woman of the Year Award. Приз будет вручен ей на традиционной церемонии Билборда «Женщины в музыке 2010 года», которая состоится 2 декабря в Нью-Йорке. 35-летняя певица, настоящее имя которой Стейси Энн Фергюсон, сказала, что польщена такой честью и считает это большим достижением в своей карьере. Ферги провела весь год, гастролируя по всему миру со своими коллегами из Black Eyed Peas и исполняя хиты из их суперуспешной пластинки 2009 года The END, Energy Never Dies. Black Eyed Peas, или «Горошки», как их любовно называют поклонники, занимали первое место в сингловом чарте дольше, чем кто-либо из артистов за 52 года истории этого чарта. Их песня «Boom Boom Pow» была лидером Hot 100 12 недель подряд, а сингл «I Got a Feeling» 14 недель. Согласно Билборду, The END стал первым альбомом за два десятилетия, пять песен из которого попали в первую десятку синглового чарта. Диск был распродан в количестве почти 3 миллионов экземпляров только в Америке. 30 ноября «Горошки» выпускает свой 6-й студийный альбом «The Beginning», а первый сингл из альбома под названием «The Time, The Dirty Beat» выйдет 9 ноября. В качестве сольной певицы Ферги выпустила в 2006 году альбом «The Duchess», из которого, в свою очередь, тоже вышли три песни, возглавившие сингловый чарт «Hot 100». «The Duchess» также стал первым дебютным альбомом, записанным женщиной-певицей с 1990 года, пять песен из которого попали в первую десятку синглового чарта. Помимо своей процветающей музыкальной карьеры, пишет Билборд, шестикратный лауреат Грэмми Ферги активно занимается благотворительной деятельностью, обрела успех в выпуске собственных духов и множественных линий одежды, работает для кино и записала песни с Дэвидом Геттой и Слэшем. Летняя Леди Гага, по ее собственным словам, с детства посвятила себя одной цели – добиться успеха в музыке. И добилась, став за неполные 2 года главной поп-дивой планеты. Но чего Леди Гага не ожидала, так это того, что ее будут изучать в высших учебных заведениях. Между тем, профессор Университета Южной Каролины Мэтью Дефлем уже этой весной запустит учебный курс «Леди Гага и социология славы». Поначалу 48-летний ученый хотел использовать образ певицы в качестве примера для курса, посвященного феномену славы и популярности. Но потом решил целиком посвятить ей программу. Любопытно, что Дефлем, являющийся, к слову сказать, большим поклонником певицы, уже получил сотни писем от студентов, которые буквально горят желанием принять участие в этом курсе. Отличилась на этой неделе и 20-летняя Тейлор Свифт. Ее третья пластинка «Speak Now», вышедшая 25 октября, разошлась в первую же неделю тиражом в 1 миллион 47 тысяч копий, продемонстрировав лучший дебют в американском чарте за последние 5 лет. Кроме того, что тоже является очередным рекордом, все 14 песен из этого альбома попали в Hot 100, включая первый сингл под названием «Mine», который мы сегодня и послушаем.
College, working part-time, waiting tables. Left a small town, never looked back. I was a flight risk with the fear of falling, wondering why we bother with love if it never lasts. I say, can you believe it? As we're lying on the couch, the moment I could see it, yes, yes, I can see. Taking on the world together, and there's a drawer of my things at your place. You learn my secrets and you figure out why I'm guarded. You say we'll never make my parents' mistakes, but we got bills to pay. We got nothing figured out when it was hard to take. Yes, yes, this is what.
Рубрику «Песни недели» подготовила Рая Вай. На волнах радио «Свобода» программы «Итоги недели». У микрофона Андрей Шароградский. Мы продолжим после выпуска последних известий.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы требуем распустить Государственную Думу!
Мы собрались наконец на Триумфальной площади. Но не так, как хотите.
Мы не потерпим попытки разжечь конфликт, угрожающий миру,
безопасности.
У посольства
Российской Федерации собралось около 50 человек.
За более чем 70-летие Радио Швеции вело зарубежные трансляции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.